Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии Константин Еремеев, и сегодня у нас в гостях замечательный певец, баянист, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Матвеев. Сергей, здравствуйте!
Здравствуйте, Константин!
Сергей, расскажите, пожалуйста, о своем детстве и кто привил вам любовь к музыке?
Вот я вспоминаю свое детство и часто об этом рассказываю друзьям. Значит, у меня родители очень поющие люди были, Царство Небесное. Вот. И у моей мамы, бабушка Миланья Федоровна, она была вообще на всю округу со своим вот мужем Данилом Андреевичем, моим дедушкой, знаменитые, их приглашали. Они знали, во-первых, все обычаи. Бабушка, вот как сейчас модное слово «тамада», вот, вела свадьбы. Я вот последний раз ее слышал песни, когда она к сестре приехала, к моей к сестре на свадьбу, и пела «Плач невесты», вот эти вот все она сказы знала. Вот, поэтому мне уже, как говорится, деваться некуда было. Родители поющие. Я вообще уроженец Оренбургской области, но вот мама моя украинка и дедушка с бабушкой, соответственно, значит, они в свое время, я так предполагаю, что еще когда в России отменили крепостное право, они из-под Харьковской области поехали осваивать новые земли в Оренбургскую область, ну а переезжали ведь целыми деревнями и сохранили вот эту вот песенную культуру. И у нас в семье всегда вот пелись украинские песни, значит, а папа с мамой как вот тоже познакомились, как мне тут музыкантом не быть. Значит, отец работал на сеновозке, и крестному маминому, значит, привез сено. Привез сено, а раньше как? Сено привез, водителя надо было покормить. Ну, сели за стол, покушали. Вот, значит, а крестный мамин дядя Егор, он играл тоже на гармошке. Отец увидел гармошку, говорит, можно сыграть-то? Он говорит, давай, Иван, если умеешь, так играй. Отец заиграл, а мама в это время была здесь у крестного, она приходила в поселок, они там в Пантелеимоновке жили, в деревне, она семечки продавала, вот, и она как раз здесь была. Ну, заиграла гармошка, она вышла. Припела, ну и все, припела, и через год я родился, короче говоря, сыграли свадьбу, сено там, когда в июле-августе вот заготавливали, 5 декабря уже была свадьба, вот, в 55-м году, ну и вот потом, как положено, родился я. Вот, и поэтому родня все пела у нас, мы, значит, жилье наше было в трехкомнатной квартире, комнату самую большую занимали, тут две бабушки еще жили, и почему-то собирались всегда у нас, вся родня, мамина в основном, поющие люди, собирались у нас, и вот до 3 часов ночи, я помню, уснешь под песни, просыпаешься тоже под песни, и они вот, как говорится, с молоком матери. Поэтому я уже в 5 лет стал играть на гармошке, вот, маленькая у меня гармошечка такая была, а потом перед 1 классом буквально отец уже видит, что я подрос, играю хорошо, купил мне тульскую гармошку, хромку, мы так долго искали ее, и вот там Кувандык есть в Оренбургской области город, на базаре в магазине Культорг были такие магазины, и вот мы нашли эту гармошку. И я вот стал уже играть на этой гармошке. Вот.
Ну, профессионально музыкой вообще...
Ой, профессионально музыкой...
Вы совсем не сразу стали заниматься.
Нет, конечно. Но на гармошке я впервые вот на сцену стал выходить, значит, в пионерском лагере. Перед школой меня отец отправил, «Березка» такой пионерский лагерь был. Я хотел сбежать оттуда, вот. Ну, маленьким детям, тем более я в садик не ходил, вот, мест не было. Детей тогда много рожали, а садиков, как всегда, не хватало. Вот. И я, когда сбежать хотел из пионерского лагеря-то, оздоровительного этого, отец мне гармошку принес. Ну и все, гармошку привез, я тут стал первый парень, как говорится, на деревне, вот. И, значит, вот так началась моя вот сценическая деятельность. А потом уже, когда я учился в первом классе, значит, был праздник, там у нас ДК «Горняк» такой был, я в первом классе учился, и на праздник 8 марта я тогда впервые исполнил песню Аверкина «Милая мама». К нежной, ласковой, самой письмецо свое шлю, мама, милая мама, как тебя я люблю. И вот в первом классе, значит, отец меня хотел отдать в музыкальную школу. Город Медногорск, он такой. Но она единственная была на все поселки, на город на весь. Ну и отец меня когда привел, хоть я и на гармошке играл, он мне говорит, у мальчика плохая музыкальная память, с чувством ритма у него не очень, и меня не приняли. Но отец верил в меня свято. И, значит, во втором классе у нас там хор русской песни был, Илья Павлович Цимбал вел этот коллектив, самоучка. Вот, и он уговорил Илью Павловича взять вот нас, ребятишек, говорит, возьмешь человек 10, вот тебе и к зарплате приработок, давай, Илья Павлович, да я им ни сольфеджио не дам, ни ты-ты-ты, ни музыкальной грамоты никакой. Он говорит, да пусть мальчишки просто для себя научатся играть на баяне. И все, Илья Павлович нас взял. Я потом уже, когда работал здесь, в нашей Свердловской филармонии, у меня плакат был, я поехал, нашел Илью Павловича, подарил ему этот плакат, вот, с баяном, там у меня такая фотография была. И Илья Павлович говорит, вот, Сережа, ты ведь из всех только один и остался, кто на баяне играет. Но это благодаря отцу, конечно, он очень настойчивым в этом плане был. У нас и сестра моя Челябинский институт культуры окончила, и, значит, и брат тоже, училище Чайковского Владимира Федоровича Виноградова учился, потом в консерватории, отделение, которое Владимир Иванович Горячих создавал. Ну, кто в этой теме, эти имена очень хорошо известны. А я-то до музыки, как говорится, ну, мы жили когда на горе Хрустальной, приехали из Оренбургской области, это я в 7-8 класс учился в Решетах тут, в деревенской школе. Отец в Красный уголок купили баян, мы создали самодеятельность. И, значит, отец говорит, давайте, ребята, создадим ансамбль, утрем этим решетским нос. У них, правда, и музыкальная школа там была, вот. И вот так отец все время меня подхлестывал, вот, втягивал в это дело. И я потом перед армией после 8 класса поступил в автодорожный техникум, пришел Свердловский, наш Свердловский автодорожный техникум, пришел, там столько фотографий красивых, какая тут самодеятельность, я поднялся, там, по-моему, 4-й этаж, я что-то забыл, вот, ну, на самом верху был клуб, я поднялся директором клуба, такой худощавый был мужчина, небольшого роста, но когда он пел, у него такой баритонище, такой красивый голос. Я пришел, говорю, вот я хочу в самодеятельности участвовать, на автомеханическое отделение поступил. И он говорит, ну, играешь, поешь, ну, давай, сыграй, спой. Я сыграл, спел. Он говорит, тут образование-то есть музыкальное? Я говорю, да нет, я вот слухач. Он говорит, ну, ладно, в какой комнате живешь? Я говорю, вот 121-я, это на Ленина 91, у нас адрес-то, по-моему, там общежитие. И через некоторое время меня вызывают. Вызывают, и тогда техникум готовился к смотру конкурсу, вот, и нужен был аккомпаниатор для танцевального коллектива. Ну, ребята же все анкеты пишут, написали анкеты, там музыкальные школы, окончил один, второй, третий, их всех проверили, они на память не умеют играть, еще там давно не брал в руки баян. А я постоянно, раз семья пела, вот, в выходные обязательно собирались. И меня пригласил, директор вспомнил обо мне, говорит, есть у меня тут мальчишка один, слухач. Ну, давай, прихожу. А у нас был балетмейстер из театра оперы и балета. Я вот к стыду своему и, к сожалению, не помню фамилию этого замечательного руководителя, вот, но я был на его спектаклях. как он танцевал здорово. Ну и коллектив создал классный. Вот. И говорит, ну-ка сыграй вальс. Я вальс сыграл. Сыграй цыганочку, сыграл. Русского сыграй. Ну все проверил. Фокстрот сыграй. Я говорю, а это как? Он мне напел, я тут же ему сыграл. Он, пиши заявление. И вот я 30 рублей стипендия, да 50 рублей получал еще за баян. И вот так вот всю жизнь вот в моей жизни. Потом уже в армии, естественно, самодеятельность. Я в ракетных войсках стратегического назначения служил. Вот, в Котовске в учебке. Меня хотели в учебке оставить, но замком взвода Павленко Николай говорит, Матвеев, я тебе еще лучше службу сделаю. Вот. Его товарищ возил командира полка. И, значит, Николай тоже. Он говорит, после обеда пойдешь в парк, скажешь, что от меня. Я пришел. Он говорит, на легковых ездил машинах? Я говорю, нет, у меня МАЗы, КРАЗы, вот УАЗик, ГАЗ-69. Он говорит, ну, прокати меня на Волге, 21-я Волга была. Я его прокатил. Вот. Он говорит, ну все, поздравляю, поедешь в Винницу служить в штаб армии. Вот. И там, соответственно, тоже была самодеятельность. После армии я пришел на рабфак, сначала поступил в Свердловского горного института, потом в геолого-разведочный факультет, отделение технологии, техника, разведки, месторождений полезных ископаемых. Буровик, одним словом. Вот. И тут я, когда учился, у меня 4 хора русской песни было. Вот. Я, извиняюсь, денег получал больше, чем потом пришел на производство. Думаю, надо было продолжить учебу. Вот. Ну и так вот, благодаря отцу-то, он к этому времени, он уже, отец стал председателем Новоалексеевского сельского совета. Я когда из армии пришел, он говорит, сынок, мне нужен хор русской песни. Вот. Ну и отец был патриот этого дела, вот за сохранение нашей национальной культуры. Ну и все, вот так и вот создал хор Новоалексеевский. Вот 44 года уже поем все вместе. Вот. И вот так вот я отвечаю на вопрос, как с детства моя пошла. И вы знаете, вот сейчас как будто вот моим девизом, что ли, в жизни служит, вот был такое царство тоже небесное, я уж тоже взрослый дядька, с кем работал, они теперь уходят в мир иной, был такой Владимир Дмитриевич Савин, он долгое время работал в санатории Обуховском, руководил хором русской песни, и вот он написал такие строки, значит, «Чтобы Русь, как и раньше, пела», чтоб веков не прервалась нить, мы взялись за нелегкое дело песню русскую сохранить. Русской песни судьба непростая, в ней вся жизнь от седой старины. Вот и мы голоса вплетаем в многозвучную песню страны. Вот так вот с музыкой. А потом я говорю, что после Горного института я 5 лет отработал Центрально-Уральской геолого-разведочной экспедиции, это объединение «Урал-Кварц-Самоцвет», у меня и карьера неплохо шла. Но вот Господь, вы понимаете, так устроил, что вот все равно меня на эту дорожку свело, на музыкальную. У меня незабываемая встреча была в Минске. Я после 3-го курса автодорожного техникума до армии получил права водительские и пошел вот на практику. На практике был в той же Новоалексеевке, в Центрально-Уральской геолого-разведочной экспедиции. И нам по разнарядке из Минска нужно было получать 2 самосвала. Значит, ну и меня с 2 опытными водителями, значит, послали, как говорится, подменным на подмогу, вдруг, если кто-то что-то заболеет. 5 декабря, помню, вылетели. Срочно выезжайте, МАЗы получать. Ага. Прилетели, прилетели, 3 недели там жили. Гостиницы все забиты. Вот, частный сектор забит. Ну что, молодцы белорусы. Вот. И мы у одной бабушки жили. И смотрю, в ее комнате, значит, на шифонере футляр из-под баяна. Я говорю, а это у вас баян? Она говорит, да. Я говорю, а можно поиграть? Она говорит, нет. Я говорю, а почему? А у меня зарок. Я дала зарок, что после смерти моего мужа до моей смерти на этом баяне играть никто не будет. Вот. Ну что, нельзя так нельзя, как говорится. А на следующий день из города Пензы, значит, пришел механик проведать своих водителей. Они тоже жили в этом доме, где и мы столовались, как говорится, квартировались. Вот. И говорит, что-то вы, ребята, скучно как-то живете. А наши мужики-то говорят, да у нас Сережка, он играет на баяне, и у хозяйки баян есть, она не дает. Он говорит, ты правда играешь? Я говорю, да. Мамаш, чем мальчишке баян-то не даешь? А вот у меня сынок зарок, а она хромала, с палкой ходила, вот. И он говорит, вот давай я тебя за 3 дня вылечу, перестанешь хромать. Значит, и за это нажаришь нам беляшей, вот. Ну, к беляшам что-нибудь поставишь там, соответственно, вот. И мальчишке дашь баян сыграть. Она, сынок. От меня уже все врачи отказались. Я 7 лет вот хромаю, никто вылечить не может. А ты меня за 3 дня хочешь вылечить. Он говорит, я ж тебя не прошу сейчас беляши жарить. Вот перестанешь хромать, нажаришь беляшей. Договорились? Договорились. Ну и все. Я не знаю, чем обладал этот человек. Но на Руси много ведь таких вот святых было и есть людей, которые вот обладают вот этим Божьим даром, людей оздоравливать. Вот. И вот этот человек тоже обладал этим свойством замечательным. Я не знаю, что он уж делал, как он ее лечил, но через 3 дня бабуля перестала хромать. Ну все, накрыла нам стол, мы это дело, значит, употребили. Он говорит, ну доставай баян. Я достал, заиграл.
Сдержала слово, баян достала?
Да, все, отказалась от своего зарока. Ну, еще бы, 7 лет хромала, все отказались лечить, а тут вылечили. И вот я запел, заиграл, он говорит, ты кем мечтаешь стать? Ну, че, 18 лет мальчишки, я только права получил. Я говорю, шофером-дальнобойщиком. Он говорит, вот ты посмотри, сколько нас здесь дальнобойщиков. И ни один ни петь, ни свистеть. А тебя Господь послал на землю, чтоб ты людям радость нес. Вот. А когда станешь артистом, катаешься на своей машине больше, чем все дальнобойщики. И вот вы понимаете, он как вот...
Пророчески оказались.
Пророчески его оказались слова. Вот. И я говорю, и поработал в геологоразведке, и все равно вот потом так все сложилось, что... Я в 89-м году вот пошел учиться в творческую мастерскую эстрадного искусства при нашей филармонии. Вот, вокал мне преподавала Неонила Александровна Мальгинова. Это первый хормейстер Уральского государственного русского народного хора. Они вместе с Львом Львовичем Христиансеном в 1943 году создавали этот хор. И у нее школа-то была основана вот на великих наших уральских самородках, певцах. И вот я у нее поучился. А в филармонию так интересно сложилось, значит. В филармонию как раз поступила от филармонии заявка, вот в мастерскую поступила, значит, подготовить вокалиста-баяниста, чтобы сам и пел, народник, и играл. И мы вот случайно прям с Нил Санной, я немножко так ходил до этого к ней, когда в Горном еще учился, вот, а тут уже отработав вот 5 лет, пришел, видимо, срок, и на улице случайно встретились, Нил Санна спрашивает, ну что, Сережа, как у вас творческая деятельность? Я говорю, да почти никак. А хотите быть солистом филармонии? Она маленького, небольшого ростика, прихрамывала немножко. И так головой встряхивала всегда, вроде как прическу повторяла. Вот ее образ так живой у меня в глазах и стоит. Я говорю, хочу. Она говорит, ну все, давайте с сентября начнем заниматься. И вот так вот я, поработав в филармонии, потом, значит, Владимир Иванович Горячих после ухода из Уральского хора создал вот вместе с сыном, с Алексеем, они создали вот этот ансамбль уральской песни и танца, вот так «Вечера» ансамбль назывался. Вот я стал в этом ансамбле работать. А до ансамбля немножко в Прикамье поработал, коллектив был Пермской области, вот с ними на гастроли во Францию съездил, мы с братом. У нас с братом вообще и дуэт был, поют братья Матвеевы, кому интересно, могут, вот брат постоянно выставляет, музыкальная изба, братья Матвеевы, вот, и кому интересно будет, могут послушать, в Ютубе найти.
Сергей, но у вас также в вашей жизни и учеба в Гнесинке была?
Да, да,
но она
да.
Она как-то у вас немножко уже в таком достаточно зрелом возрасте состоялась.
Так в зрелом. Я и в студии в зрелом возрасте учился. У меня Нилсанна, помню, она меня критиковала. Никак меня не... Ну, мне уже было за 30, когда я к Нилсанне-то попал. Вот. И она мне одно говорит, а я сам себе, я же что, я их хорами руководил. Она мне одно говорит, а я сам себе другие думки думаю. Вот. И она, конечно, что ты, горный инженер, руководитель хора, вот, красавец-мужчина, выйдет петь. Все, ой, молодец, молодец. Да вы петь не умеете. Она мне вот так вот всегда... Вот, я хоть немножко обижался, а потом так получилось. Была в филармонии актриса Дудина Галина Ивановна. И когда вот я в студии-то учился, она поехала, значит, с гастролями. Часто наши артисты, пока вот централизация вот этого не наступила, значит, было много организаций на севере, и вот в Нижневартовск, в Сургут наши артисты постоянно ездили подрабатывать туда. И ей нужен был певец народного плана. Там у нее оперетта, и танцы были, и, в общем, и проза, и поэзия. А вот ей обязательно нужен был певец народного плана. И она Нилсанну давай уговаривать, что дайте мне вот Сергея Матвеева. Нилсанна говорит, да он петь не умеет. Вот. Она говорит, ну так вот, давайте, он же уже взрослый мужчина. Пусть вот он, мы его испытаем на гастролях-то. А то, так сказать, окончит он эту студию, возомнит, что он творческую мастерскую у Мальгиновой окончил, будет себе что-то мнить, а петь-то не может, испортим жизнь парню. Дайте мне его, вот мы там на 2 недели уезжаем. Угу. Ну и она говорит, ну пусть едет. Нилсанна потом-то мне говорит, я ведь вас выгнать хотела, Сережа, уже, как неперспективного. Ну и все, поехали. Поехали. Господи, это был 90-й год. Поезда переполненные. Ну, в общем, я только в вагон зашел. У меня, оказывается, поездная аллергия. Я как начал чихать. У меня ринит страшенный. Я думаю, вот ничего себе, поехал на гастроли и заболел. Я не думал, что это аллергия. Вот. Вроде выйду босиком на снег. Это весна была, февраль-март. Мы как раз поехали 23 февраля, 8 марта, вот к этим праздникам-то давать концерты. Вот. У меня все проходит. Это, кажется, я из поезда просто выйду, у меня прекращается ринит. Короче, приехал. И вот я тут задумался, я как-то слышал от одной актрисы, говорит, я так болела, вот, а пришлось петь, я только на школе выехала. Думаю, так вот, надо на школе выезжать-то, что Нилсанна, и давай я судорожно вот это вот все вспоминать, что мне говорили, значит, и выхожу на первый же концерт, а тогда чёсы ведь были. По 5, по 6 концертов в день, через каждый час. Вот. И на первый концерт выхожу, пою 3, как положено мне, песни, меня не отпускают со сцены. Галина Ивановна говорит, есть еще одна песня? Я говорю, есть. Пою, мне опять бис. Пою 5-ю песню, мне опять там у нас Вася Мамин был, говорит, чего ты на себя программу тянешь? Галина Ивановна говорит, да замолчи ты, Василий, у парня первый концерт с профессиональной бригадой, а ты его это самое осаждаешь. Ну, они, конечно, потом продолжили дальше концерт, мол, у нас еще концерты, пожалейте парня. И вот так у меня концерт этот прошел, и пошло-поехало. И, значит, я поработал в филармонии, потом вот Владимир Иванович Горячих создал вот этот ансамбль «Вечера», но был указ такой, что многие организации, которые, значит, имели на балансе творческие коллективы, значит, имели льготное налогообложение. Это при Ельцине еще. И на этой, так сказать, волне очень много коллективов появилось. Но некоторые стали злоупотреблять. Коллектива нет, документы оформили. И когда пошла вот такая вот ерунда, ну, Ельцин как издавал указы, так и раз, и прекратил. И все, и от нас коммерсанты отказались, и коллектив остался брошенным. Ну, надо отдать должное, вот девчонки у нас, Лариса Платицына там, они стали, Клименко Анатолия Захаровича, бывшего главы администрации, тоже уж теперь ушедшего в мир иной, значит, уговаривать. А мы в ДКЖ занимались, база была. Он знал наш коллектив. И тогда вот как-то городская администрация откликнулась, и почти у каждой администрации появился свой ансамбль. И вот мы при администрации железнодорожного района стали работать в «Вечере». Нас уже тогда взял Виноградов Владимир Федорович. И вот я стал в этом коллективе работать. А потом... В 93-м, вот вы все, Гнесинки, видите, я как, не умею кратко-то, у меня уносит вон куда. И вот в 93-м году мне Владимир Федорович Виноградов говорит: слушай, вот Бабкина в Нижнем Новгороде, значит, конкурс объявила, там и народники, значит, и академисты, певцы, и ансамбли, и солисты, и хоры учебные. Я не знаю, как Надежда в 93-м году, мы в таких жили шикарных условиях, так кушали хорошо, кормили. Это ж, ну, 93-й год, в магазинах-то мало чего было. И конкурс проходил в Театре оперы и балета, вот, в Горьковском тогда, уже, теперь уже Нижний Новгород. Вот. И я, вы знаете, вот никогда не испытывал вот этого состояния. Мне по жребию достался, значит, 62-й номер. Это самый последний номер. Я должен был завершать вот у народников программу. Я всех послушал, послушал всех. Ну и в приподнятом состоянии. А в основном были ребята-студенты Гнесинки. Вот. Ну и Сережа, правда, Дружинин ездил уже с уральского хора. Тоже был. Короче говоря, во второй тур попали все, кто учится в Гнесинке. А кто с таких творческих мастерских эстрадных, как Сергей Матвеев, их отшили. А ко мне пришел, значит, вечером в общежитие один дядька с Москвы. Он говорит: ты откуда такой певец взялся? Я говорю: вот, из Свердловска, Екатеринбурга. Он говорит: не пустят тебя на второй тур. Я говорю: почему? Он говорит: поешь хорошо. Пройдут все гнесинцы и самые слабые. Вот. Но, правда, Сережа Дружинин все-таки прошел, дипломантом стал. Я говорю: почему? Ну, потому что у нас вот я, может, это критикой будет зачастую, есть еще вот, к сожалению, я почему зачастую не смотрю эту передачу «Голос», потому что вот вижу, ну, талантище, голос изумительный, поет прекрасно. Вот того же взять Ярослава Дронова, который вот шаман. Его ж тоже вот так вот не пускали. Ну, парень пробился, и сейчас звезда буквально. Я не хочу себя сравнивать, конечно, с этим гениальным парнем. Но, и вот у меня такое получилось. Я подошел к профессору. Была Шамина такая, Людмила Васильевна. Я говорю: Людмила Васильевна, а почему меня на второй тур не пустили? Вот. Она говорит: ты знаешь, как-то ты по-эстрадному поешь. А мы же народники. Я говорю: ну как можно по-эстрадному частушки, во-первых, спеть? Я там «Страдания деревенского гармониста» пел. И под собственный аккомпанемент «Живет моя отрада». Ну как? Вот, а была у нас в жюри, значит, Федосеева Шукшина, Лидия. Вот. И вот, говорит, она вот что-то ей вот не понравилось, ты как-то по-эстрадному поешь. И слушай, частушки, ну зачем ты поешь эти частушки? Не идут они тебе. Вот, ну ладно, дала. И тут же идет Бабкина, Надежда. Я говорю, Надежда Георгиевна, жена. Я говорю, а почему меня на второй тур не пустили? Она говорит, ну вот, Федосеевой ты что-то, мы-то тебе по десятке поставили, а она вот снизила, вот тебе балла не хватило. Ага. Говорит, и частушки, как ты поешь частушки? Ну какой ты молодец, пой, пожалуйста, пой частушки, ведь сейчас редко кто частушки поет. А твое это вот чувствуется, ты так эти частушки. Вот тебе и на. И профессор тут же, и Бабкина, обе сидят в комиссии, одна говорит, не пой, другая говорит, пой. Вот что значит, надо свою башку иметь на плечах и соображать так, как ты думаешь. Вот. Ну и все. И вот я закусил тогда у дела, думаю, ах, вот Гнесинка нужна. И так вот сложились счастливые обстоятельства. Значит, я поехал, поступил, и вот в 98-м году окончил Российскую академию музыки отделение сольное народное пение.
Ну, что называется, творческая жизнь заставила сделать это.
Да, 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 да.
Сергей, ну вот сейчас много говорят о том, что мы как-то стали терять свою национальную культуру, что-то мы стали упускать в этом. Вообще, как вы считаете, существует такая проблема?
Вы знаете, вот я бы не сказал, что именно вот сейчас она была, эта проблема, потому что, ну вот почему мы родную песню вот любили, я по себе сужу. Мы потому что постоянно слушали эти замечательные хоры профессиональные, этих замечательных, гениальных певцов вот, с русскими песнями. А сейчас же таких каналов ну, практически нет. Вот услышишь, в основном же эстрада лупит. И, так сказать, вот до сих пор едешь, вот часто же мне действительно приходится ездить на машине, и если вот звучат русские народные песни где-то, да, то обязательно разбавляют. Ну, может быть, и не надо пережимать с народной песней, чтобы у людей, как говорится, выбор был. Но, с другой стороны, мы должны все-таки... это же наша идентичность, подчеркивает нашу идентичность. Как в некоторых песнях «Лосось да гармонь», да? Россия, балалайка, что значит Россия без баяна, без балалайки, без гармошки. И сейчас надо сказать, что этот год у нас же год культуры, вот, сейчас как-то больше стали обращать внимание вот на эти все дела, и жизнь просто заставляет. Видите, вот даже на Украине что? Ведь не перестали они петь народные песни. И видите, как их воспитали? Но воспитали в другую сторону, против России, что живете плохо потому, что вот Россия виновата. Вот. А сейчас этому уделяется и большое внимание. И, к сожалению, вот я говорю, ну, всегда, наверное, так было. Все новое, хорошо забытое, старое. У нас и баянисты. Вот раньше же приезжаешь в санаторий, обязательно был баянист. Сейчас заменили это караоке. Ну, караоке, во-первых, и не все аппараты, можно тональность сменить. Потом ритмы разные. И кто-то солисты поют, а хоровых-то пений не стало. Народ ведь. И вот я с концертами езжу по санаториям, курортам. И на баяне заиграешь, народ не отпускает, не отпускают со сцены. А давайте вот эту споем, а давайте вот эту споем песню. Вот. Но поскольку нам ухо набивают вот эстрадными песнями, ребенок ведь как думает? А вот если я буду эти песни петь, ребятишкам же хочется как бы и прославиться, и раз вот это по радио передают, у нас все равно же это, раз в газете пишут, значит это правда, да? Раз по радио передают, значит вот на это надо ориентироваться. А где хоры? Хоров-то нет, и народной песни нет. Вот. Ладно, вот есть такие, мне, кстати говоря, посчастливилось, я в прошлом году стал лауреатом, он уже проходил суперфинал, фестиваля «Душа баяна». это Сергей Иванович Войтенко организовал с 18 года, но вот из-за пандемии не сумели финал провести. А вот в прошлом году, 4 ноября, в Самаре прошел суперфинал. И я, став победителем в номинации «Художественное слово», значит, здесь, в Свердловской области, вот, я поехал на суперфинал «Душа баяна». И там стал тоже лауреатом. И вот тоже огромную делает Сергей Иванович Войтенко работу вот по сохранению. Он самарский. И я сам-то узнал, пока не столкнулся с фестивалем. Оказывается, родина-то баяна – Самара. Вот. Видите, вот так все гениально, рядом и просто. И сейчас, я говорю, что сейчас стали больше внимания уделять. Но дело в том, что у нас же очень много вот специалистов выпускает наше замечательное училище Чайковского. Значит, там народное отделение есть. Но зарплаты такие, что не может специалист семью прокормить, ребята, вот создать семью. Понимаете? И, естественно, окончив училище, помыкается, потыкается и в торговлю. Вот и проучился человек, и зря. Пока не обратит наше государство вот на это дело внимание, и сейчас многие артисты вынуждены, ну, всегда так было, в принципе, подрабатывали артисты где-то в одном месте, не работали, но все равно раньше и баянистов больше было, и гармонистов. Конечно, вот Заволокины, дети Геннадия Дмитриевича, Геннадию Дмитриевичу Заволокину, кстати, в этом году, в июле месяце будет 75 лет, и вот меня тоже пригласили на фестиваль 16 июля, они будут проводить в день рождения Геннадия Дмитриевича. Сюда приезжали 2 марта, у них концерт был во Дворце молодежи, они тут вот гармонистов местных подсобрали, передачу снимали, я тоже принимал участие.
Помните, раньше даже на телевидении программа была, они вели?
Да. Нет, она сейчас есть. По субботам.
Она была очень популярна.
Да. Но, видите, в такое время тоже поставили. Есть же и на телевидении, и на радио есть время, когда, так сказать, народ может послушать, а когда все спят уже или еще не проснулись. И поэтому, вот, ну, передача идет, и они молодцы, работают в этом направлении. И... Но, как мы видим, гармонистов и баянистов больше не становится. Но я с гордостью могу сказать, что у меня вот один внук на балалайке учился, но сейчас они вот переехали из города, не знаю, будет он заниматься, нет, Саша Верховцев, и внук Ваня Матвеев, значит, он и на балалайке сейчас в оркестре играет у Виктора Константиновича Волохова, значит, оркестр народных инструментов вот нашей детской филармонии, на гармошке, вот, играет, и я его на некоторые концерты с собой беру, сейчас на баяне стал учиться, вот, но поддерживаю как могу, не знаю, хочу, конечно, чтобы он это дело продолжил. Господь ему тоже вот дал дар заниматься музыкой. У сестры, у моей, внук Володя Машкалев, вот училище наше Чайковского, завершает обучение, уже играет в военном оркестре. Вот ему 18 лет, вот должны призвать на службу. И его тоже талантливый мальчишка на трубе играет. И даже вот с гордостью могу сказать, иногда ведь вот профессиональные коллективы, вот, кстати, оперный театр, им новые инструменты приходят, и они уже поддержанные, что ли, можно сказать, инструменты, они отдают вот в учебные заведения. И Володя один из тех, кто, значит, получил инструменты во время учебы вот с оперного театра.
Так вот. Что музыкальные семейные традиции продолжаются.
Продолжаются, Костя, да, продолжаются семейные традиции. Брат у меня вообще, у него же вот младшая дочь окончила, старшая сначала дочь, Даша. Она даже немножко в уральском хоре поработала. Значит, потом младшая окончила, но старшая Даша окончила народное отделение, а младшая Настя, она эстрадная. И стала преподавать вокал эстрадный. Здесь вот была такая фирма. Потом ее пригласили в Питер. Вот. Она там стала работать удачно. И там себе паренька, значит, тоже с этой же, он теоретик музыки. Вот. Они вот сошлись, работают в этой организации. Даша туда поехала, там работала в одной организации. Ну, в общем, дети туда уехали. И брат говорит, ну, что меня Серега тут держит? У него Татьяна, кстати, они вместе консерваторию оканчивали. Вместе она тоже хормейстер. Вот. Ну и все. Продали здесь все жилье, там купили. И работают. Работают очень удачно. Вот. Но, к сожалению... Не стало дуэта братьев Матвеевых. Вот. А так-то все, слава Богу, хорошо.
Сергей, ну у вас ведь тоже очень много программ, связанных именно вот с патриотическим воспитанием и молодого поколения. И, естественно, когда звучит русская народная песня, гармонь, это не может тоже не оставлять своего следа в сердцах слушателей. И совсем недавно у вас состоялся концерт в храме «Памятники на крови». Вот расскажите, пожалуйста, об этой части вашей творческой жизни.
Да, но вот когда вот эта беда на Украине произошла, вот, во-первых, я не отходил от телевизора, следил за всеми этими новостями, и меня как патриота Родины, я же говорю, что я служил в ракетных войсках стратегического назначения, и у нас в семье, я пошел служить, мне отец говорит, сынок, давай, я готовился к службе в армии, подтягивался, бегал там, но одним словом, готовился всегда защищать свою родину. Ну а поскольку возраст сейчас такой, что не пойдешь, как говорится, на передовую, ну чем я могу помочь стране? Тем, что вот, ну, политруки всегда были в армии. Вот. И я как бы взял на себя вот обязанности или взвалил ношу вот этого политрука. И поэтому я не мог остаться в стороне, тем более, что вот у меня товарищ, он трижды уже за ленточку заходил, Влад Мэджик, его многие знают, это его сценический псевдоним. Значит, и... Я в 19-м году вообще поехал по приглашению Союза добровольцев Донбасса на Алтай. Мы там давали благотворительные концерты вот, в деревнях, селах, школах, училищах, значит, в госпиталях. Вот я в марте месяце ездил уже в госпиталях, мы работали. И вот люди вообще очень горячо воспринимают вот эту программу, люди, которые переживают за Россию. Есть, конечно, ну, это и не секрет, что неоднозначно в нашей стране восприняли решение президента о начале специальной военной операции, но основная масса, вот, и как не читать, вот, не исполнять песни, не читать. Я, кстати говоря, в 20-м году стал лауреатом фестиваля «Воплощение шукшинской прозы». Уже вот 45-й был фестиваль в 20-м году в Сростках. Я читаю Василия Макарыча Шукшина прозу. И она, кстати, рекомендована Министерством образования Российской Федерации к изучению в школе. Вот. И по школам. И ребята очень с удовольствием вот слушают эти концертные программы. И несколько раз я уже вот в храме на крови, значит, в царском доме был. И вот 10 мая, значит, благословил наш митрополит, владыка Евгений, мою программу, значит, «С любовью о России». Я в Югорск ездил вот с этой программой. Сейчас вот буквально вчера состоялся разговор с начальником управления образования Североуральска. Вот, там вот они, значит, организуют три моих концерта, вот именно с патриотической программой. Но я говорю, что мы немножко не уделяли внимания вот этому, что ли. И сейчас вот пожинаем плоды, что вот между двумя братскими народами вот такая беда, такая... Вот у меня есть стихи, значит, там такое, что «казалось нам, что это детский бред, что здравый смысл еще восторжествует, что вдруг опомнится наш брат-сосед, и ветер перемен еще подует. Но нет, нам стали явно угрожать, нацелив нас оружие армаду, и ядерной бомбой нас пугать, и тем, что жизнь нам будет хуже ада». Поэтому нам действительно вот нужно сохранять это единство. И не секрет, что многие ведь сбежали. Очень оказалось много предателей, кто не захотел отстаивать интересы России. Но вы вот понимаете, как-то так, я уже говорю, взрослый дядька. И вот Господь ведь так устраивает. Смотрите, после революции сколько было разрушено храмов, да? И что в конце концов? Вот тебе на блюдечке фашизм подступил к нашим границам. И потом давай икону, значит, Божьей Матери, Казанской Божьей Матери, да, на самолете вокруг Москвы это все обвозить. Опомнились. Вот. И сколько ведь стало после войны людей верующих, вот, обратившихся к Богу. И сейчас вот у нас в Новоалексеевке, значит, в администрации плетут сети, значит, заливают эти свечи окопные, блиндажные. И ребята вот с благодарностью присылают видеозаписи по WhatsApp и просят многие, вот, помолитесь за нас, помолитесь за нас. Отвернулись от Господа Бога. Вот Господь и посылает нам испытания, что... Нельзя. И у меня в программе, вот в патриотической этой программе есть стихи Натальи Шевченко, там такие строки. «Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы слышны в тишине». Вот, вы понимаете, вот если бы больше людей ходили в храмы, вот, и, как говорится, боялись вот кары Божьей за все вот эти свои грехи, то, может быть, и вот этой беды не было. А вот Господь иногда посылает нам такие испытания. Ну и вот я читаю такие стихи, потом я, сохраняя нашу вот культуру, читаю Твардовского, Александра Твардовского, Теркина, поскольку я баянист-гармонист. Вот, и прям как будто вот эта глава «Гармонь» написана для меня. Вот, а песня Лученка «Майский вальс», «Весна 45-го года», «Как ждал тебя синий Дунай». Вот, второй куплет там вообще легко, вдохновенно и смело вальс русский звучал. Вот, а парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Ну, про меня прям песня-то.
Сергей, не могу не попросить вас достать гармонь и что-нибудь исполнить.
Да. Я с удовольствием, с удовольствием.
И даже если ты здоров, увы, никто из нас не вечен, давайте больше добрых слов друг другу говорить при встрече. Давайте поминать добром друзей, которые не с нами, которые нашли свой кров у Господа за облаками. Ничто не вечно под луной, смотрите на проблему шире, мы все уходим вместе. растворяемся в эфире. На небо деньги не возьмешь, там нет ни серебра, ни злата. За деньги в рай не попадешь, там нет коррупции и блата. Посмотри, как прекрасна Земля, как прекрасна планета, это на которой живем мы с тобой, где живут наши дети. Дети, ради Бога и ради любви происходит история жизни. Ради близких живи, ради жизни и ради отчизны. Ради Бога и ради любви происходит история жизни. Ради близких живи, ради жизни и ради отчизны. Ради близких живи, ради жизни и ради отчизны.
Сергей, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Вы знаете, вот я тут как-то стал поздравлять с днем рождения руководителя Союза добровольцев Донбасса, Алтая, вот, Веснера Евгения Васильевича, и стал, ну, говорить традиционное ему здоровье, удачи. Он говорит: «Сережа, главное сейчас нам победы, нужна победа, только победа. Будет победа, и здоровье тогда пригодится». Поэтому я хочу пожелать, чтобы скорее наступил мир, чтобы победа была на нашей стороне, чтобы мы разбили этих проклятых нацистов, фашистов, которые подняли снова голову. И Россия, как и прежде, жила под мирным, голубым, красивым небом.
Сергей, я присоединяюсь ко всем словам, которые вы, конечно, сказали, к вашим пожеланиям. И благодарю вас за сегодняшнюю интересную встречу. Хочу пожелать вам крепкого здравия и долгого творческого вашего долголетия, чтобы вы радовали своим творчеством нас, слушателей. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Константин. Спасибо большое.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был замечательный певец, баянист, патриот нашей великой родины России, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Матвеев. До новых встреч! Храни вас Бог!